вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Лен, о чем мы будем сегодня говорить?
Ну, конечно, мы поговорим с вами о семейных спорах, которые, к сожалению, очень часто возникают, или о том, как их предотвратить. То есть это вопросы расторжения брака, заключения брачного договора. Возможно, это вопросы, связанные с разделом общего имущества супруга, или споры о детях. Звоните, и мы ответим на ваши вопросы. Но вот здесь хотелось бы сегодня мне попросить вас, уважаемые наши слушатели, чтобы вы конкретно формулировали вопросы и исходили из следующего. Конкретная ситуация. Вот у нас есть одна слушательница, я не буду ее называть, не имею на это права. Она периодически звонила в эфир и преподносила свою историю, спрашивала совета. Советы ей были даны, исходя из той информации, которую она предоставляла. Но тут все-таки она проиграла несколько судов и решилась прийти в офис на консультацию с документами. Приходит в офис с документами, я смотрю документы и понимаю, то, что она говорила в эфире, совершенно не
другое.
Так, и в ее документах обратное. Говорю, ну что же вы раньше не пришли? Вы звоните в эфир, преподносите ситуацию со своей стороны. Я, естественно, исхожу из этого, когда советы даю. Поэтому, дорогие друзья, конкретно формулируйте те вопросы, которые хотите задать. Здесь, вы знаете, нашу профессию адвоката очень часто сравнивают с врачами. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, назначить правильное лечение, нужно пройти что? Серьезное обследование. Есть общие вопросы. Ну, например, там, не знаю, как лечить насморк, да? Я могу с лету, если бы была врачом, ответить на этот вопрос.
Да,
а если уже конкретно какая-то, да, ситуация, которая у вас есть, ну, тут нужна диагностика.
Про насморк, Лен, лучше не говорить.
Сегодня не надо о насморке.
Нет, имеется в виду, что бывают разные виды насморка, аллергические, хронические, тонзиллит, гайморит и так далее. Поэтому здесь лету вот так ответить, это надо проводить. Точно, точно так. Но оно немножечко не в точку.
Не
поэтому
в точку, согласна.
Здесь то же самое, как и в юриспруденции. Многие варианты можно рассматривать и так далее. Это пример, как вот звонят, а что мне делать? Завещание, дарственную или там на пожизненное содержание.
Да.
Что сделать?
Ну, что, каждому что вот самому. Что вашей истории доделать? То есть, если это вопросы общего характера, там, что относится к общему имуществу супругов? Я, естественно, процитирую семейный кодекс и не ошибусь. Поэтому имейте это в виду, звоните в эфир и попробуем вместе разобраться.
Наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей, ютуб-канал говорит Москва и Макс, Марина и Герман, и также ВКонтакте говорит Москва 94 8. Ну вот уже первые ласточки. Добрый день. Алло.
Здравствуйте. Такой вопрос. Насколько правомерно менять доллары новые по одной цене, а старые доллары по другой цене?
Угу. Неправомерно. У нас конвертация идет независимо от года выпуска валюты.
И что делать в этом случае?
А кто вам так пытается поменять? В банке?
В обменнике, да.
В обменнике. Но лучше идите в банк.
Сходите действительно в банк официально, они по курсу у них...
Сейчас все банковские.
В банках, банковский обменник. И там дифференцировано. Есть валюта, которая меняется вот так, а есть валюта, которая по другой цене. А какой это банк?
По одной цене, это самый новый, по другой.
Какой это банк?
Ой, ну тут разные банки вообще-то. Не один,
только. Вы обращались сразу в банк. Сходите в Сбербанк, но у них
я
больше
сейчас, порядка, знаете,
или
что
ВТБ?
Хочу узнать. А старые это какого года?
Ну, желтые эти доллары. А есть сейчас эти серые...
Год какой, вы помните? Есть просто, есть такое, я столкнулся, у меня были $50 91-го года. Ой-ой-ой. И их тоже у меня приняли по низкой стоимости.
Раритет. А с чем это раритет? Связано? Ну, честно говоря,
потому
да.
что они ветхие, и их изымают для уничтожения.
А-а-а,
потому что
вот
они
что.
Самые подделываемые доллары. Вот их больше что. Всех подделывают, объяснили мне. И сказали, если вы не хотите их сдавать, лучше оставьте как раритет пока. Ага. И я оставил, думаю, ну что, господи, там с ними будет. Поэтому вы имеете в виду, что это нормально, но если вдруг сходите в Сбербанк и просто поговорите, почему это происходит, вам ответят, потом позвоните нам, расскажете. Но вот моя версия такова. Хорошо?
Что это не под оборот,
да,
а
да,
под уничтожение.
Да.
да, вот такая история, слушайте. Ну,
сходите, узнайте, спасибо
сколько
большое.
Сколько всего в мире.
А, я не забуду никогда, историю у меня были... Это был 93-й... А, нет, это был 2003 год, и я совершенно случайно... Получилось так, что я прилетел в один из городов севера. Угу. Вот, я вот забыл его название. Норильск вроде бы.
Норильск есть такой.
И я застрял там. Я не могу купить билет в Москву. Вот, потому что я прилетел туда, сделал свои дела, а с собой на обратный билет я взял $100. Ну, а выяснилось, что они 1949 года. Года. Угу. И когда на меня на эти доллары смотрели, говорили, молодой человек, вы знаете, что это уже выведено из оборота и вообще не действительно.
Антиквариат.
Антиквариат. Я говорю, а что мне делать? Мне улетать не на что. Мне билет надо купить в Москву. Ну, короче, я и кое-как.
А тогда же не было вот это, чтобы перевести
вообще,
деньги.
Вообще,
да
не было.
Да,
это даже, может быть, не 2003, а 2001, что-то такое. Нет, ну, телефоны уже были, но все-таки переводы с телефона на телефон не было. Ну, и, короче, я еле-еле как-то там выкарабкался, долетел из Норильска в Москву. Это Чита была. Не Норильска, Чита. А холод собачий, аэропорт пустой. Никого нет, воды нет.
Слушай, а поесть же тоже
вообще
надо.
Вообще ничего. А, у меня был банан и были, помните, такие печенья Wagon Wheels?
Да, их да, там... они сейчас есть.
А, есть до сих
конечно.
Пор? И там три печенья в упаковке. Да, да, вот да. это вот было на три дня.
Там
вот
модные я... были так.
Три... Там два дня было по работе, и потом три дня я сидел...
На печенье.
На печенье и одном банане. Ждал, когда я смогу улететь.
Какой вывод? Вывод – пользуйтесь валютой.
Пользуйтесь рублями.
Российской
да.
рублями.
Добрый да. день. Алло.
Да, здравствуйте. Вопрос сложно задать? Да?
Если не о долларах.
Конечно,
задавать.
Конечно.
Нет, у меня гораздо насущный вопрос. Вот да. я являюсь как бы, ну, в разводе. Плачу алименты с официальной зарплаты, официальной работы.
Извините, вопрос, пожалуйста.
Алименты платят.
А вы говорите по громкой связи?
А все я переделал. Вот. И какой вопрос? То есть я общаюсь как бы с дочкой и вижу, что деньги, которые уходят на алименты, на дочь не тратятся в полном объеме. Угу. То есть я пытаюсь жену как бы привести к уму-разуму, вот. Но она почему-то убеждена, вот убеждена до последнего момента, что это деньги матери. Я говорю, что это деньги дочери. Она мне прям доказывает, что это деньги именно матери, и она вправе сама распоряжаться ими и тратить на свое усмотрение. Угу. Потому что, ну, она дочь не водит ни в театры, ни в цирки, ни на выставки. Этим, помимо вот этих денег, занимаюсь еще я. То есть деньги уходят с моей зарплаты, но когда мы с дочкой встречаемся, мне же надо как-то, ну, развлекать ребенка. И мы, помимо вот этих денег, я трачу еще деньги. А деньги алиментные уходят, ну, максимум на оплату садика, ну, и какие-то там 2-3 вещи.
А скажите,
не знаю,
а вы... Вы через...
Ну, то есть я понимаю, что из моей 28 тысяч, которые каждый месяц выплачиваются в виде алиментов, на дочку тратится, ну скажем, десятка. Вот как быть? То есть законодательно, да. я так понял, нельзя призвать... жен бывших матерей.
Можно, можно.
А
как вас зовут?
Вот расскажите,
да. Как вас зовут? Как вам обращаться?
Роман.
Роман. Скажите, в каком субъекте проживает ваша бывшая супруга?
В Москве.
Вот смотрите, в семейном кодексе, ну, отвечаю на вопрос, предусмотрены ли эти алиментные деньги на содержание ребенка, да, безусловно, они так и называются. Денежные средства на содержание ребенка. Поэтому о супруге тут речи не идет. Если у вас есть основания полагать, что-что. Ну, излишек какой-то остается, деньги по целевому назначению не расходуются, то в Семейном кодексе есть хорошая норма. Вы можете обратиться в суд с требованием о том, чтобы 50% алиментов перечислялись на счет ребенка. Ну, а 50% предусмотрено на содержание. Вот, ну, такая норма есть. Если у вас есть желание, вы можете ей воспользоваться в судебном порядке.
А вы но получали...
Мне, да, суд-то потом попросит, типа, докажите. Вот как я должен доказать?
Нет, это у мамочки нет? попросят. Докажите, на что вы потратили денежные средства, которые алименты заплатили. Да. Вот она тогда покажет, что, может быть, там, коммуналку заплатила за квартиру, в которой ребенок живет. Может быть, на транспорт какой-то потратила. Ну, на ребенка я имею в виду. Может быть, на продукты, продукты питания. Мы же понимаем, что ребенок что-то ест.
Лен, да? А такой вопрос к вам. У вас через суд назначены алименты?
Да.
А, через суд.
Ну, я так понимаю, вы четверть платите, да? Одну четвертую
дохода? Да, 28, да, 28 тысяч каждый месяц. Ага. Но эти деньги не уходят. Я же с дочкой общаюсь, я знаю, что она ни секции не посещает.
Понятно.
Никуда не ходит. Ну, то есть... Хорошо, то есть в суд, но это через как юристов, адвокатов, вы или просто идти в суд, или куда-то?
Ну, просто в суд придете, знаете, столкнетесь с аппаратом суда, который вас отправит к юристам и адвокатам и скажет, что консультации не дают. Поэтому вы можете обратиться за юридической помощью, составить исковое заявление о том, чтобы 50% алиментов направлялись на счет, открытый на имя ребенка.
Но перед этим вы скажите жене, что ты понимаешь, ты доведешь ситуацию до того, что ты будешь получать в два раза меньше на ребенка, чем сейчас. Половина этой суммы будет уходить на ее счет и будет неприкосновенно.
Вот меня это устроит в полном объеме.
Ну, все, такая возможность предусмотрена.
Деньги покроют, ну, допустим, 14 тысяч, садик покроет, ну, тогда покроют действительно питание, одежду. И плюс еще же там, как сказано, что и мать, и в обязанности матери входит тратить
также. Да, пополам.
Также.
Конечно. Да, пополам.
А так получается, что только как бы я содержу дочь. И помимо еще даже этих денег, они все равно не тратятся целиком на дочь.
Роман, ну мы вот ответили на ваш вопрос, поэтому вы можете обращаться.
Да. Держите, спасибо. Анна Свердлова, хочу вам сказать. Анна пишет, фу, таким жадным быть. Он знает вообще, сколько продукты в магазине стоят и сколько детская одежда? Знаете, я знаю, ребенок вам не лошадь и не мужик здоровый. Сколько стоят продукты, она ест там, вот я уверяю, у меня племянник, ему там 10, ну, крестный племянник, скажет так, 10 лет, он как птица ест.
Не затолкаешь
в них. Да, его мама просто в шоке, не может накормить. А одежда, они, ну, сколько брюк ему надо? В школу они входят в одном, по дому в другом, на улице третьем, ну и так далее. Одежды тоже много совершенно не нужно. Это не взрослый человек, который ходит на работу, и каждый день девушка или парень, ему нужно там быть в разной одежде.
Ну, это все очень относительно.
Ну, конечно,
и
относительно.
Суд еще исходит в таких спорах алиментных всегда из следующего, что ребенку должен быть обеспечен уровень, который он имел, уровень жизни, когда родители были вместе. Ну, вот из этого суд тоже исходит. Ну, конечно,
но еще там... суд исходит из того, какой доход у отца. Тот, кто ну, уходит из семьи. Потому что если ты он получает 60 тысяч, то там же получается сколько? Четверть?
Ну, не 60, тут четверть он, да. Он,
нет, он, если у отца
60. 60, ну четверть, да, четверть.
Поэтому там это тоже все от зарплаты зависит и так далее. Роман, ну прям пусть справляется, разговаривает с женой, желаем удачи.
Вы знаете, все еще из-за отсутствия диалога.
Вот, в том-то и
это
дело.
Это все из-за отсутствия диалога. Ну, поговорите, вот мамочка, да, поговорите со своим бывшим супругом. Ну, скажите ему, что, слушай, Ром, ну вот я вот покупаю столько-то еды, да, вот завтрак, обед, ужин. Вот я там, допустим, одежду купил, вот чеки на эту одежду,
Лен,
чтобы ты не переживал.
Ну,
надо
вот
находиться в какой-то
думаю,
коммуникации. Чего ругаются-то все время?
Слушают нас мужчины некоторые и говорят про себя. Да, Лен? А ну-ка вот с моей дурой поговорить на эту тему.
Я и говорю, что нужно
разговаривать. Она вообще ничего не понимает и не слушает. Толдычит одно, что я хам, денег не даю, ребенка бросил, живу с молодухой и так далее. Потому что при уходе женщина всегда чувствует себя, когда вот так разводится, себя обиженной, очень обиженной.
Это удобная позиция.
Конечно.
Это удобная позиция, потому что это чувство вины, на котором можно как бы много чего получить. Да?
Но у нас прям какая-то психо-юридическая.
Да, что у меня второе
программа.
Образование, психолог, преподаватель психологии.
Просто, как говорит жена моего брата, который уже более, ну, почти, нет, больше 40 лет вместе живут, значит, она говорит, пока с тобой что-то не произойдет, ты сама этого не поймешь. Вот должно что-то случиться. Это первое. А второе, я хочу сказать, лучше худой мир, чем хорошая война, да. А поэтому лучше
это
дружить.
Это сказал, знаете, кто? Это сказал Тит Ливий.
Да.
И я здесь абсолютно согласна. Я бы резюмировала этот блок тем, что, друзья мои, нужно научиться друг с другом как-то разговаривать. Если не получается непосредственно друг с другом поговорить, сейчас есть моя любимая процедура медиации, посредники в проведении переговоров. Это как раз в том случае, когда вот вы друг с другом, ну, никак в диалог не можете вступить конструктивный, там посредник сможет вас как-то объединить, соединить и к чему-то прийти. Так что, ну, работайте, действуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы в эфире говорите.
После смерти матери моего мужа осталось следующее имущество.
Простите, пожалуйста, а вы можете как-то телефон... Вы по громкой связи?
Да.
А, поэтому очень глухой звук. Ну, ладно, говорите, будем слушать. Тихо, но мы будем.
После смерти матери моего мужа осталось следующее имущество. Трехкомнатная квартира, в которой мама являлась единственной собственницей. Угу. Дача, машина, гараж. Собственность оформлены не были.
Богато.
На матери. Мой супруг, который является инвалидом третьей группы, справка бессрочная. Много лет безработный по состоянию здоровья. Обратился к нотариусу с заявлением о вступлении на наследство. Стало известно, что мама оставила завещание на все имущество на дочь и внучку в равных долях. Нотариус пояснила, что как нетрудоспособный сын-инвалид, он имеет право на обязательную долю по закону. В связи с чем он получил свидетельство на 1/4 часть в квартире. Сестра до судебного, значит, разбирательства не решилась разрешить этот вопрос. Сказала, чтобы это все решался в суде. Мой супруг обратился в суд, чтобы ему выделили комнату. Сестра и племянница обратились в суд со встречным иском, чтобы оспорить свидетельство, так как, по их мнению, нотариус выдала его неправомерно. Причина тому, что мой муж не находился на иждивении у матери, поэтому не имеет права на обязательную долю в наследстве. По этой же причине судья вынесла решение иск мужа оставить без удовлетворения, признать недействительным свидетельство о праве на наследство по закону, прекратить право собственности на 1/4 долю, а встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме. Разделить 1/4 долю моего мужа по 1/8 на сестру и племянницу. А также нам стало известно, что за время судебного разбирательства сестра оформила все вышеупомянутое имущество на себя. Вот вопрос, имеет ли мой муж, как сын-инвалид, право на обязательную долю?
Вот сейчас мы начали передачу с того, что нужно в каждом конкретном случае все-таки разбираться. Вы на какой сейчас стадии находитесь?
Ну, вот подали апелляционную жалобу.
Апелляционную жалобу подали.
Вызывают нас, вот сегодня стало известно, на 27-й.
Да, 27-го. Значит, исходя из закона, нетрудоспособные иждивенцы, а инвалид третьей группы к ним относится, являются теми, кто имеет право на обязательную долю. Надо смотреть, чем руководствовался судья, вынося такое решение. Мотивированное решение вы уже, я так понимаю, получили, коль скоро вы подали апелляционную жалобу. Да, да. И было бы здорово, вот чтобы не дезинформировать вас, посмотреть мотивированное решение. Вы можете за рамками эфира со мной связаться, прислать мне, ну, в конце концов, там, взять мой телефон в редакции и в WhatsApp мне прислать или на электронную почту ваше решение. Я его посмотрю, чтобы это не было вот как с нашей слушательницей, которая говорит одно, а в решении, ну, в документах написано другое. Давайте так поступим, это будет правильнее.
Но я просто хочу...
Она имеет право, но...
Она имеет право отказать?
Нет.
Судья по своим...
Да, на том основании, что он не был на иждивении...
Это... Нет. Вот ответ мой нет, но я посмотрю решение, потому что, ну, видимо,
может быть,
какие-то
не
обстоятельства,
так
я не знаю, может быть, его там недостойным наследником вообще признавали. Ну,
нет,
давай, давайте
посмотрим. Нет, этого нет, близко.
А у него инвалидность пока какая?
Общее заболевание.
Но не, не психологическое.
Нет.
Может, правда, он как-то себя вел.
Ну, не рабочая
основным,
группа.
Прям основным, значит, является причина основная, это то, что не находился...
Она его не содержала.
Но это не... Вот, смотрите, извините, я забыл, как вас зовут.
Татьяна.
Вот вам наш народный адвокат сказал, что это не может быть причиной, но это, ну, по закону, но там может быть другая формулировка. Может, по-другому как-то, поэтому отошлите. Найдите телефон Елены Сенина. Нет, не надо, Лен, нельзя это. Елены Сенина телефон найдите в интернете. Если не найдете, позвоните нам в редакцию. И я предупрежу администратора, и вас как бы вам дадут.
Татьяна, в интернете, в любой поисковой строке, вот забивайте адвокат Сенина Елена Николаевна. И есть там мои все контакты, мои все телефоны, по которым со мной можно связаться. Пришлете решение, мы с вами лучше его посмотрим.
Сенина,
хорошо? Елена. Сенина Елена Николаевна, адвокат.
Все.
Вбиваете
да.
Вот...
Елена Николаевна.
Да.
А можно еще такой вопрос, значит. А скажите, пожалуйста, имела ли право сестра оформить оставшиеся имущество на себя во время судебного разбирательства? И почему нотариус и ни нотариусом, ни судьей не взята во внимание вся вот эта наследственная масса?
Ну, вы не заявляли же наложение обеспечительных мер на все остальное имущество?
Вы знаете, как бы документы у нас не находились на руках, но мы сразу озвучивали и судье, когда вот он подавал заявление, что имеется вот такое-такое имущество. Вот, и судья, когда началось первое решение судебное, то есть, ну, рассматривание судебного дела на первом заседании, она озвучила, что нужно подать на все имущество, то есть, как бы, вот, ну...
Ну, понятно.
Но вы не подавали. В итоге обеспечительные меры...
Не нам подать, а она, как бы обратиться с тем, чтобы вот узнать, какое еще имущество, то есть, как бы она озвучила это так в суде, что... будет якобы, ну, в общем, узнавать, какое имеется на умершее еще имущество.
Но
почему-то на этом все прекратилось и даже больше...
Лена, я правильно понимаю, судья изначально отказала, и поэтому ему
они
было отказано?
Они заявляли только на квартиру. Они не заявили обеспечительные меры на другое
что
имущество.
Что такое обеспечительные меры?
Ну, вот запрет совершения определенных действий.
Все.
Там же земельный участок, еще гараж капитальный,
дача.
Который подлежит регистрации. Дача. Ну,
да.
Что-то там земля, наверное.
Да,
надо было заявлять...
Дача.
Ну, надо было обеспечительные меры заявлять.
Запрет на действие с этим имуществом. И тогда, пока не будет решения суда...
Они бы не сделали.
Да, они бы не сделали. А так она сделала. Видно, можно так. Опять же, это надо читать.
Нет,
почему.
Но это можно. Если не запрещено судом, это должны были
заявить. Дело в
заявить.
Том, что это же было сделано ею после того, как вам первый раз отказали до апелляции.
Нет, еще во время суда. Ну и что? Во время суда. Дело в том, что это имущество не входило в спорное имущество. Они судились только по квартире.
Они взяли как общую массу.
Они взяли друг другое имущество.
Не по отдельности.
Просто и обеспечительные меры не были наложены, и все.
Татьяна, времени нет, ищите телефон Елены в интернете. Елена Сенина сегодня народный адвокат. А после новостей будем дальше отвечать на ваши вопросы по теме «Дела семейные».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Марат пишет: здравствуйте, несколько лет назад приобрели с супругой квартиру, ипотеку выплатили. Квартира оформлена на супругу. Супруга налоговый вычет оформила и получила. Вопрос: могу ли я получить налоговый вычет? И ограничено ли это по срокам? Благодарю.
Налоговый вычет получается только единожды одним из супругов. Поэтому вы со своей супругой уж там разбираетесь, куда она эти деньги потратила.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Через какое время наследники имеют право не платить 13% налога за продажу квартиры?
Мы поняли.
Три года. Этот срок 3 года. Если это не в порядке наследования, то 5 лет бы было. Новые правила у нас, свеженькие совсем. А вот в наследственных делах есть специфика 3 года.
И еще момент. Значит, полквартиры завещана сыну, потому что отец умер. И я хотела бы спросить, вот четверть моя и четверть на дочку. Но дочка не резидент. Она имеет двойное гражданство, но не резидент. Что мне лучше сделать? Написать дар сыну или завещание?
Так, давайте разберемся. Вы вступили в наследство все после смерти вашего супруга. Двое детей, да, и вы. Правильно я понимаю?
Нет, а было завещание просто на сына. Квартира приватизирована на 4. Он свою долю завещал сыну, и сын вступил в наследство. Значит, у нас теперь трое.
2,5.
Так, сын вступил в наследство, получил свою половину, у него 1/2, у вас и у дочери те по 1/4, которые были изначально у вас, когда вы там. Все, понятно. Так, дальше вы что хотите сделать? Что сделать с вашей долей?
Да, я хотела спросить, что с моей долей сделать?
Дарение сделайте.
А кому вы хотите, сыну или дочери?
Нет, я хотела, чтобы было пополам.
Пополам, она хочет четверть отдать дочери, чтобы у них вроде как паритетно было пополам. Дарение сделайте, оно и не налогооблагается, дарить нерезидентам вы имеете полное право, поэтому оформите договор дарения.
А нерезидент, она где живет, в Европе?
В Европе, да.
Но договор дарения она тоже должна подписать. У нее есть возможность кому-то доверенность выслать сейчас?
Я вот еще думала так. Если я не буду, так сказать, договор дарения оформлять, оформлю завещание, но они договорятся с братом, потому что она точно не сможет приезжать и участвовать в продаже квартиры. И если она на него оформит как дарственную или что, для того чтобы он занимался продажей и
дарение.
Потом
доверенность. Доверенность. Значит, вы планируете сделать завещание на свою дочь?
На нее.
Скажите, пожалуйста, ваш сын, он какого возраста?
42 года.
Ему 42 года. Итак. Ну, хорошо, никто там, он не близок к нетрудоспособности, он не инвалид, ничего, нет у него никаких...
Нет.
Значит, про обязательную долю тогда мы не говорим. Дочери завещайте, а ему вы можете выдать, она выдаст доверенность на оформление всех документов. Ну и, собственно говоря, он будет заниматься тогда и оформлением, и продажей, и переведет ей деньги, что к тому моменту будет.
Ну да, никто не знает.
Да.
Все равно она выдаст ему доверенность на оформление, продажу.
На продажу, да.
Да, и через 3 только года они могут не платить 13%.
Да.
Или она должна что-то, какой-то документ оформить, чтобы
подождите,
он только
стоп. В течение 3 лет, в течение 3 лет после открытия выдачи свидетельства о праве на наследство не налогооблагаются они, понятно? 3 года.
Через 3 года после выдачи свидетельства.
О праве на наследство.
Когда они вступили в наследство?
Не, она еще жива.
Нет.
На будущее, да.
Продавать, господи.
Да, ну, надеемся,
я
что
про отца.
Вы, ну, на сегодняшний момент вот ситуация в законодательстве такова. Но мы желаем вам жить долго. Что будет к тому моменту, когда понадобится эта информация, может быть, еще что-то поменяется. Вот, кстати, обязательная доля сейчас проговаривали. Раньше была 2/3, вот до 2002 года. Сейчас она 1/2. Вот изменения, видите, произошли.
В моем случае.
В вашем случае я не зря спросила про наличие инвалидности и про возраст. Нетрудоспособные иждивенцы, несмотря на завещание, могут наследовать после смерти наследодателя по обязательной доле в наследстве. Вот когда ваш муж умирал, скажите, пожалуйста, вы в каком возрасте были уже? В пенсионном, нет?
Мне было 56, да, я была на пенсии.
А, вы были на пенсии, а что вы по обязательной доле не вступили вот в часть наследства?
Ну, дело в том, что у нас не было такого, просто был изначальный договор пополам.
Ну, не захотели, все,
как
понятно.
Устный, да, я
все
не захотела.
Ясно, все хорошо, это ваше право.
Вы ответили, пожалуйста.
Да,
пожалуйста, всего доброго.
Всего доброго.
Да, хороший у нас разговор. Когда вы вступили на след? Она жива еще. Сегодня, да. Добрый день. Ой, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте. Татьяна, город Москва. Вопрос следующий. Приобретаю в новую квартиру, но оказалось, что это апартаменты. И зарегистрироваться на данной площади нет никакой возможности. Угу. Можно ли каким-то судебным образом или же каким-то другим хочу посоветоваться с вашим адвокатом.
Перевод в жилое помещение, чтобы считались.
Да,
потому
да,
что апартамент считается нежилым помещением. Знаете,
нежилым помещением.
Нежилым, да, все верно. Знаете, к сожалению, порадовать вас нечем. Ну, тут уж вот, когда вы покупали, вы не видели, что это апартаменты, и что у вас в документах нежилое помещение?
Нет, дело в том, что
как
я...
Как так получилось?
Только... Нет, дело в том, что я ее еще не приобрела, она мне очень понравилась, и я, естественно, все эти тонкости изучила. Изучила, да, и вот с вами хочу посоветоваться.
Татьяна, бесполезно, нужно... не переведете вы потом, ну, бесполезно, они же сдаются, представьте, если вы переведете, там еще 100 соседей будут переводить, ну, кто же даст это сделать?
Нет, дело в том, что не, буквально недавно, с месяца-два назад, в Госдуме поднимался вопрос о том, чтобы апартаменты перевести, именно жилые, давать возможность прописку, да, регистрацию и так далее. Нет, Госдума сказала, пока нет. Потому что это совершенно другие деньги, конечно же. Вы сейчас, вам управляющая компания выставит счет, если я или Лена платим за свои квартиры там 7-8 тысяч рублей или коммуналку, да, то вы можете платить и 20, и 25, да. Так как вам выставит... Да,
нежилое.
Поэтому это нежилое помещение, и они, у них свои правила выставления коммунальных счетов.
То есть видите, какая штука? Оно вроде бы сначала очень дешево,
конечно, привлекательно.
Они в полтора раза дешевле точно, чем жилые помещения метража. А потом, опс, и вот то, о чем Максим говорит.
Но единственное, да, я думаю...
Начинается выворачивание рук.
Вот.
Единственное, я думаю, вы по голосу вам сколько лет?
О,
кокетка.
Но вы на пенсии?
74 года.
Боже, какая бодрая, молодец.
Вы очень бодры, да, прекрасный голос. Просто наверняка у вас есть какие-то льготы, но льготы вы уже использовали в своей квартире. Просто на это помещение не будет.
Если цель, вы знаете, когда сдают, зачем покупают апартаменты?
В исчерпывающем,
да, большинстве случаев вот приезжают в Москву люди и что-то надо арендовать. покупают под сдачу другим людям. Если вы себе покупаете, и у вас другие люди за вас коммуналку платить не будут, и регистрироваться дороговато вам там надо, задумайтесь хорошенько, стоит ли вам это делать.
Единственное, да, если вы купите, будете сдавать,
ну, сдать, да,
и из этих сданных нет, денег да, платить коммуналку.
Не нет, ну, нет, тогда, нет, вот, тогда подумайте.
Это единственная квартира, которую я хочу вот приобрести.
Это не квартира.
А живете... А живете вы где?
Живу за городом, на даче под Звенигородом.
Угу. Ну, а что вам там не живется-то? Зачем вам в Москву? 74 года, сейчас... птички поют. Ну, поделитесь, что вас мотивирует?
Что мотивирует, вы знаете, ну, вся семья живет в центре Москвы.
Понятно.
Вся. И на дачу хорошо с мая по октябрь. В зимние вечера темные и очень длинные, я вам скажу, я уже стала разговаривать с кошками
одиноко
и собаками.
Господи, это совершенно не показатель, что я разговариваю со своей собакой, с микроволновкой и даже с утюгом. Я говорю, не шипи. Нет. К утюгу, ничего нормального.
Макс,
и
вам мне хорошо, 74. Вы в центре Москвы Макс, разговариваете Макс, со своей Макс, собакой, давайте будем объективны.
Это сколько? Это на протяжении нескольких часов у вас продолжается?
Ну, конечно. Конечно, не несколько это, часов.
Но мы шутим,
нет,
Татьяна,
да.
Мы стараемся да, все-таки нет, какую-то слушайте, эту грустную ноту
а
убрать.
А сколько стоят, Татьяна, эти апартаменты?
А, ну вот 44 метра запросили 17 миллионов.
Ну вы хорошую однушку купите рядом с метро, ну вы же прекрасно понимаете, за 17 миллионов.
Да, правда,
ну,
это не центр
подальше,
будет.
Да,
но...
Причем там еще требуется ремонт, она вся в цементе.
Ну, а зачем вам конечно, это нужно?
Но... Вы могли бы в Новой Москве приобрести даже не однушку,
почему?
А двушку.
На севере можно хорошую квартиру.
Ну, на север купить дороже.
Я хочу поближе. Вы знаете, возраст говорит за себя. Необходимо жить все-таки с дочерью, которая всегда придет, внуки, которые прибегут и лекарства принесут. И
пусть добавляют
принесут,
вам деньжат.
А у нее четверо детей, она сидит с ребятами, какой там ей деньжат, муж бедный, с утра до вечера стучит.
Вот наше старшее поколение, вот на себя все берут.
Я бы на вашем месте не покупал эти апартаменты, вы останетесь, но хотя она может прописаться у дочери.
Может прописаться у дочери.
Но это все равно вы будете...
Нет, вы знаете, меня смутили коммунальные.
Да, коммунальные могут быть... Очень большие.
Хотя она мне вчера сказала, я говорю, коммунальные платежи большие. Нет, 8 тысяч.
Это пока. А потом управляющая компания что-нибудь в голову взбредет и начнется. Угу. Уже были такие
и
истории,
знаете,
не раз.
И очень большой налог с купли-продажи. Угу. Очень высокий налог. Угу. Почему? Не понимаю, почему?
Потому что это не жилые помещения.
Да, считается, что они коммерческие. Понимаете?
Татьяна, решайте, потом позвоните, как решите, что расскажете. Ладно, будем ждать.
Спасибо. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
И вам тоже. Всего доброго. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я вот обратился с вопросом к директору управляющей компании. Есть ли у них полномочия и механизмы для контроля и взаимодействия с квартирантами? То есть вот хозяева не живут в квартире, они сдают наглухо каким-то непонятным людям, и они ведут себя очень по-разному. Вот. И как на них воздействовать, не ясно.
Ясно, как воздействовать. Но если вы посмотрите свой договор с управляющей компанией, то там вы этого взаимодействия не увидите. Они контролировать что должны? Чтобы подача воды осуществлялась, чтобы газ у вас был там или электричество, да, чтобы общее домовое имущество не портили, и ремонтировать все вовремя, и за чистотой следить. Это вот их функция.
Это возлагается на хозяина, понимаете, а не на квартиранта.
Это поэтому, если у вас есть у нас закон тишины, ну, вот, к примеру, исходя из вашего случая, о котором вы говорите, шумят там, наверное, гремят, но ведут себя как-то непотребно. Ну, вызывайте полицию. Раз, два, три, вызывайте полицию.
Вы уже звонили с этим вопросом. Извини, я забыл, как вас зовут?
Николай.
А, да, Николай. Вы уже звонили с этим вопросом, и вы говорите, что участковый не реагирует.
Ну, там, видимо, было по какому-то другому поводу.
Нет, поэтому же вы хотели, это соседи сверху вас, да?
Да нет, это уже другой этот самый вариант.
Замучили соседи.
Просто вот я говорю, появляются разные люди, ну, вот понятно. Экземпляры, и они ведут себя
короче,
как им угодно.
Короче, мы поняли, вы обращались к участковому?
К участковому я обращался по другому поводу. Я теперь вспомнил, значит, мы с вами разговаривали, это речь шла о том самом хранении своего этого электровелосипеда в подъезде. Эта история, в конце концов, прокрутилась, но...
Мы поняли, все. Давайте время не тратить, у нас очень мало.
Николай, а вы к собственнику обращались? Вот там же есть контакты собственника, естественно, есть в управляющей как минимум компании. Вы к собственнику обращались, говорили, что вы вот тут сдаете квартиру, а сейчас из этой квартиры залития будут производиться, и с вас взыщут деньги.
Я обращался к директору управляющей компании по другому поводу, аналогичному. И он сказал, что он мне не может дать личные данные.
Чат жильцов, значит... у вас есть? Чат какой-то? Что? Чат жильцов. Вот сейчас почти в каждом многоквартирном доме есть какой-то чат внутренний жильцов. Есть?
Вы извините, вот это слово «чат» для меня, оно...
В телефоне такая история, в телефоне переписка между людьми,
жильцами. Там они друг с другом...
У меня проводной телефон.
А, вот у вас нету мобильного? Хорошо.
Ага. Ну, понятно. Два мобильного, старые, дохлые.
Короче, Николай, мы вам уже сказали, Елена вам уже ответила.
Вот лучше всего, ну, первое, отвечаю по закону, значит, этим занимается полиция, должны заниматься в полиции.
Да
а более действенно,
послушайте
ну, я же вам по закону отвечаю, не занимаются, надо в прокуратуру обратиться с жалобой на них. А самое действенно, вот даже на моем опыте, даже личном, не то что адвокатском, ну, свяжитесь, найдите этих собственников, у вас чата нет, вас, вернее, в нем нет, ну, у соседей ваших есть. Обратитесь к собственнику и скажите, у вас там балаган происходит, сейчас начнут затапливать соседей, и вы будете за это всем платить. Ну, может быть, собственник решит все-таки расторгнет договор аренды.
Это первое. А второе, можно еще, знаете, что сделать? Припугнуть этого собственника тем, узнать, по договору сдается квартира или без договора, а затем сказать ему, я напишу заявление в налоговую. Угу. И дальше пусть они решают. Вот, мы вам дали кучу советов. Николай, действуйте. Спасибо большое. Я еще раз повторяю. Господа, вы когда звоните, вы задаете вопрос и ждете ответ. Вам Елена дает ответ, но вам он не нравится, и вы гнете свою палку. Вы гнете свою опять версию, что так... Нет, так не должно быть, должно быть по-моему.
Вы знаете, а мне приятно себя чувствовать волшебной феей иногда.
Да? Да. Когда
я
вам
приду
говорят,
и все
Лен,
решу.
Вы несете пургу.
Полиция...
А мне надо не пургу, а мне надо метель.
Нет, он так не сказал. Он сказал, полиция не действует. Ну, сейчас прилетит волшебная Елена и заставит полицию действовать. Есть прокуратура. Если не действует полиция, пишите в прокуратуру. А так лучше всего, конечно, с собственником решить, испугать его, быстрее избавиться от этих
да.
квартирантов.
Ольга пишет, какой налог платит нерезидент с продажи недвижимости? Было
30%. Ну, она уже сама
это не зависело от срока владения, от срока владения.
Нерезидент 30%. У них действительно повышенная ставка. Это правда.
Так, у нас еще есть время. 7373948. Прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вот лучше оформить завещание... Что или дарственную. Значит, у мужа есть от первого брака дочь взрослая, и она не как бы не претендует ни на что, но ей 54 года. И я как понимаю, вот в 55 она имеет право на участие в наследстве. Это так?
Ну, по обязательной доле. Скажите, сколько лет вашему супругу?
79.
79 лет. Я вам советую поступить. Ваша задача, чтобы она не наследовала, правильно? Но не
ну,
получила
да,
имущество.
Да.
Хорошо.
Да, значит, она не против, и муж говорит, что
да,
она
я поняла вашу ситуацию. Сейчас я вам быстро отвечаю конкретно. Значит, вы идете, оформляете договор дарения. Он дарит вам без всяких завещаний. Но с учетом возраста... возьмите справку в психоневрологическом диспансере о том, что у него нет возрастных изменений. И даже исследование можно пройти, и лучше бы пройти перед тем, как оформить этот договор дарения. Вот за день, за два, чтобы справка была свежая, на всякий случай, мало ли что. Если будут оспаривать, что он в деменции, ну и прочие вещи. Вот чтобы этого не было, подстрахуйтесь заранее, возьмите в силу этого возраста достаточно почтенного такую справочку перед оформлением дарения.
Ну, она только дается в диспансере или можно у врача, вот как бы...
Можете психиатру сходить, конечно.
Можно пойти к своему врачу, да, в поликлинику, ага, и взять такую справку.
Если даже у меня была история...
Значит,
послушайте.
Советуете дарение, да?
Дарение, да, но со справкой. Ну, даже если было бы завещание, я бы сказала, возьмите справку. Все-таки я часто сталкиваюсь в судах, что оспаривают и завещание, и дарение в силу того, что возраст, и ссылаются на там деменцию, возрастные изменения. Возьмите справку.
У вас муж ходячий?
А завещание и дарение только на меня, потому что у нас есть общий сын, там внуки, ну, внуки, понятно.
Ну, это вы уж там решите, как вы считаете, кому подарить. Это ваше уже дело.
А, да, можно и мне, и сыну, допустим.
Подали. Да? Можно, да, и так, и так. Спасибо большое, спасибо, действуйте. Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Лен, спасибо большое.
Спасибо.
Хороших выходных, до встречи на следующей неделе. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Классная пятница и чудесных выходных.